Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго здоровьечка. В эфире «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». С вами Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, все, кто нас слушает. Очень рад вас всех с вами со всеми общаться сегодня в этот солнечный, замечательный, чудесный день.
Вообще, очень рад всяческому вашему появлению у нас в студии, потому что все время улыбчивый, такой заряжающий энергией. И большое вам отдельное большое спасибо за это.
Спасибо и вам.
Мы хотим поговорить, коль уж скоро у нас 1 сентября, собственно, о нем. Этот день знаний и последующий учебный год будет отличаться от прежних. Да, сильно, причем в том плане, что если последние несколько месяцев прошлого учебного года ребята занимались дистанционно, в этот раз было принято решение с 1 сентября начать учебу в привычном для всех формате. Но имеются ряд «но», куда уж без них. Во-первых, торжественные линейки пройдут только для некоторых классов, скажем так, веховых рубежей детей. Это первый класс.
Ну как, первый класс, как же без линейки?
Девятый.
Линейка, шарики, цветы – это неотъемлемый атрибут. Без этого как-то и в школу первый раз идти и скучно.
Девятый класс – это для кого-то последний класс становится. Дальше идут в колледжи, в техникумы и так далее. Одиннадцатые классы – также, ну, последний звонок, куда уж без него, да? Как уж лишить человека, который 11 лет в школе сидел, получал знания и такое знаменательное событие. Вот. И также касается это первокурсников учебных заведений профессиональных. Вот. Соответственно, мы говорим о том, как это все будет организовано. И хотели бы мы с Николаем по некоторым пунктам пройти, потому что, например, один из пунктов – это обязательная термометрия всех приходящих в школу.
Но все эти пункты, которые мы хотели бы обсудить, они связаны, опять-таки, с эпидемиологической обстановкой и с теми требованиями, которые предъявляет Роспотребнадзор, другие ведомства и структуры для массовых мероприятий. Ну, все-таки первый и последний звонок – это такие массовые мероприятия, и там будут присутствовать и дети, и их родители. Я не знаю, родители будут пускать на
в масках, линейке? Конечно,
в да. масках, да? Ну, кто же будет фотографировать, как там 11-классник несет первоклассника со звонком? Ну, это то, что помнит любой человек в своей жизни. Это обязательный атрибут. И вот эти все нововведения, которые связаны с эпидемией, они призваны именно обезопасить детей. Детей от распространения инфекции. В данном случае, конечно, все требования, которые предъявляются, это масочный режим, да, это термометрия, это, наверное, какие-то особенности в плане, если у человека есть признаки заболевания, ну, допустим, кашляет или чихает, или же как-то себя плохо чувствует, ломота в теле. В этом случае тоже вряд ли стоит его допускать к такому мероприятию. Если у него были контакты, например, да, с теми людьми, которые заболели, в этом случае тоже стоит ограничить. Но, насколько я знаю, все сообщают о том, что праздник состоится. Как говорится, игра будет при любой погоде. Вот состоится с ограничениями определенными, но этот день должен быть 1 сентября, день знаний. Все готовятся, все хотят этого, и это праздник. На самом деле, это большой праздник вот в жизни, особенно первоклашек, которые из детского сада вот пришли в эту цитадель знаний, чтобы выйти оттуда уже образованными, умными, грамотными людьми.
Мне кажется, что первоклашки в меньшей степени понимают, что происходит, в отличие от их родителей, для которых этот праздник не менее важен, чем для самих детей, потому что это веховое событие. Мой ребенок, особенно если ребенок старший или единственный, пошел в школу. Если, например, это уже четвертый ребенок, то ты уже три раза уже был на этих первых сентября. Вот.
Да, иди на линейку, да, к скольки вернешься.
Да-да-да, то здесь как бы такое событие, надо пофотографироваться, мамам пустить слезу умиления за свое чадо с букетом, идущим к своей первой учительнице и так далее, эти робкие все непонятные движения и так далее. Вот, поэтому здоровская вся эта идея, по крайней мере, для того, чтобы...
Ну, прекрасно, замечательно, но после 1 сентября ведь наступают
2 сентября.
Да, будни, трудовые будни, так сказать, которые подразумевают обучение детей в школах. И здесь также есть нововведение, которые связаны именно с ограничением распространения инфекционных заболеваний. Эти ограничения, они достаточно разнообразны, и можно о них вспомнить, сказать, что, например, что касается масок. Я вот не знаю, на линейку сказали всем в масках, да, приходить, наверное? Ну,
да.
Как пожелание такое, да? Вот, а в школе?
В школе маски коснутся только персонала школы, то есть не учителей, а именно персонала, угу. который не задействован в непосредственном учебном процессе.
Да. Это, кто убирает, может быть, какая-то клининговая компания,
все.
Пищеблок.
Кстати, да. По поводу пищеблока, мне, честно говоря, вот этих работников жальче остальных, потому что они-то стоят над там плитами всеми этими духовыми шкафами, там в пищеблоке вообще-то градуса на 4 больше стабильно. Вообще, и там они работают.
Слушайте, у нас, мне кажется, у нас современные школы, хорошее должно быть оборудование, и там какая-то вентиляция, наверное,
вентиляция...
охлаждение должно быть.
Ну, вентиляция это есть, то есть она убирает запахи, все эти жиры и так далее, но температура-то выше, и вот, например, стоит повар и готовит в маске, в перчатках, а у него здесь все это жарится в промышленных масштабах, это не одна сковородочка с тремя яичками, да, это промышленные масштабы, там сколько...
Накормить всю школу надо,
да, и я думаю, что там им тяжеловато будет в плане ощущений именно вот в этих масках, перчатках.
Слушайте, у меня дочка в школе учится, я иногда приходил чуть пораньше ее забирать из школы, когда еще в младших классах была, и заходил в столовую, покушать, мне так нравилось, там так хорошо, вкусно готовят, на самом
я
деле.
Я тоже обожаю, мне вот в школе, которая...
Такой шаг в сторону, про пищеблок мы не можем промолчать.
Да, потому что у меня лично очень положительные воспоминания из детства, в столовке всегда здорово кормили,
и булочки, там были шикарные.
Пицца по 20 рублей, вообще...
А компот из сухофруктов?
Из груши дичь. Дички.
Да, из груши дички тоже шикарно, да.
Вот. Но мы отвлеклись немного, да. То есть еще одна особенность тех пищеблоков, о которых мы говорим, то, что еще будут всячески стараться разводить детей в разное время, чтобы они принимали эту пищу. Ведь обычно как это было? Перемена, там, условно, в 11:30 там, или
и
в 12:30.
И вся школа собралась
в столовую. И вся школа в столовую одним табуном просто двинулась.
А сейчас уже как-то надо классы, наверное, делить там, чтобы расстояние соблюдать, еще какие-то требования.
Да, во-первых, предполагается, чтобы за каждым классом был, за каждым вот классом, например, 10-м Б была закреплена аудитория своя.
А за 10-м F?
Тоже по идее.
У нас это, я сейчас намекаю на историю, которая по поводу большого количества первых классов в некоторых школах. Но это не касается наших ограничений, о которых мы говорим, да? И вот я слышал о том, что планируют... чтобы дети находились в одном классе, а менялись преподаватели, да?
Да.
Чтобы приходили на каждый урок, приходил преподаватель в определенный класс, а дети никуда не ходили.
Желательно, да. Также сокращаются уроки до 35 минут
так
вместо 40.
Вообще, это красота. Все будут счастливы.
А потом, как они будут в универе полтора часа сидеть, я не знаю.
Спать. Первые пары спать, потом думать, как домой идти.
Собираются удлинять перемены. Некоторые перемены до 30 минут, опять, чтобы развести детей в столовую, скажем так. Вот. И это вот касается этого аспекта деятельности. Кроме того...
Жень, дети, я думаю, будут рады и счастливы.
Перемена 30 минут, урок 35 минут. Просто не школа, а малина какая-то.
Да-да-да. Потом начнут требовать, чтобы еще сократили, потому что
будет... До 15
минут на урок, чтобы даже учитель не успел перебежать между классами.
Я напоминаю, это здоровый «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». С вами Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. И мы обсуждаем нововведение 1 сентября в образовательных учреждениях Краснодарского края.
Да, и вот эти нововведения, они коснутся в том числе и учебного процесса, да, как дети будут находиться в учебном классе. То есть, когда они будет идти урок, шла речь о кварцевании пространства.
Да, и здесь у меня, кстати говоря, вот вопросы. Во-первых, ну вот эти рециркуляторы воздуха, так называемые, да, они представляют собой, ну, вот привычно нам кварцевание, просто там еще стоит такие два кулера или вентилятора.
Как. Когда я услышал эту новость, я вспомнил, как нас в детском саду зимой одевали такие вот очки темные, специальные, на резинках, и собирали вокруг кварцевой лампы. И мы все стояли в темном помещении для того, чтобы облучить нас ультрафиолетом, чтобы в коже вырабатывался витамин D, нехватка которого ощущается во время
зимы.
Да, зимой мало солнца, поэтому мало получает энергии организм ультрафиолетового излучения и мало витамина D. Поэтому вот детей такую профилактику проводили, и было очень так весело, интересно. Вот мы там все раздевались и вот стояли под этой лампой.
Кварцевались.
Кварцевались, да. А сейчас вот эти лампы, кстати, они используются в... где загар делают,
в солярии,
да. Там тоже одевают очки, человек ложится или стоит, он вертикальный или горизонтальный, и точно так же он получает загар. Точно такие же лампы, принцип тот же самый, который вот и планируется в школах.
У нас сейчас будет небольшой перерыв, а после я спрошу Николая, чем вот отличается кварцевание в больницах, поликлиниках, медучреждениях от школьного кварцевания, потому что,
да,
насколько я...
Это или нет? Я расскажу обязательно. Это очень интересно. Оставайтесь вместе с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». С вами Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. И мы говорим о тех нововведениях, которые придут, скажем так, в образовательные учреждения Краснодара и всего края с 1 сентября. Мы говорим сейчас о кварцевании помещений.
О кварцевании помещения, да. Это очень хороший способ обеззараживания воздуха.
Но
когда уменьшается концентрация, определенное количество микроорганизмов погибает под воздействием ультрафиолета, да. При этом, как любое медицинское воздействие имеет как показания, так и противопоказания.
Я как раз хотел спросить, потому что я вот представляю себе школу как вечно живой, вечно наполненный такой организм, да, там не может такого быть, чтобы как в поликлинике или в больнице на час или на полтора закрыли на кварцевание кабинет.
Ну, да.
Нету физической возможности.
Не, если бы полтора часа кварцевать, это, конечно, сильно.
Если там, бы у нас, да, было там три ребенка в классе, угу, например, и они там куда-то ходят, ну, то есть полупустые школы, еще можно было бы объяснить, но мы все прекрасно знаем, насколько уплотнены наши образовательные учреждения.
Да, прекрасно. И те методы, о которых я рассказывал, да, когда мы под ультрафиолетом, все детки стояли в очках, сейчас такое уже не делается. Почему? Потому что новые технологии позволяют закрыть эти кварцевые лампы. И получается, там система какая? Воздух туда затягивается вентилятором, да, и вентилятором же оттуда
выдувается.
Да, и пропускается этот воздух через вот этот ультрафиолет. И этого времени достаточно для того, чтобы произошло обеззараживание вот этого воздуха. Поэтому они называются рециркуляторы. То есть воздух туда попадает, и оттуда уже попадает, может быть, с микроорганизмами, да, а выходит уже после кварцевания. И они закрыты. Они закрыты, то есть сами лампы, они не видны для людей. Почему? Потому что ультрафиолетовое излучение плохо влияет на роговицу глаза. То есть глаз может пострадать, ожог случится, да? И такой случай был в школе, когда...
Да что вы?
В Ростове, да?
Ничего себе, я не знал вообще.
Я не помню, где это было, но был достаточно большой такой скандал о том, что учитель на открытое кварцевание вот проводил урок, и потом несколько детей попали в больницу с ожогами глаза, с какой-то болью в глазах, что там проблемы возникли. То есть именно попали там, человек 10, по-моему, оказалось в больнице, да, после этого урока. Вот в этом случае, конечно, очень хочется попросить образовательные учреждения, руководители и так далее, обратить внимание на то, что есть определенные ограничения. Если вы используете открытые ультрафиолетовые лампы, да, ну, что не совсем желательно, то во время их использования никого не должно находиться рядом. Или эти люди должны быть защищены, если вдруг так оказалось. Естественно, там за несколько секунд ничего не произойдет, но если это будет несколько минут, а если это будет несколько десятков минут, то в этом случае, конечно, могут наступить нежелательные последствия, которые, за которые потом придется отвечать. Это вред здоровью. Это
серьезная... Я бы сказал, что в этой ситуации директора школ вряд ли могут самостоятельно повлиять, наверное, скорее на те органы, которые снабжают их этими рециркуляторами. Ну,
почему? Если, допустим, в школу попал открытая ультрафиолетовая лампа, то нужно объяснить человеку, который ответственность несет за проведение кварцевания, да, наверняка будет график проведения этого кварцевания, ответственный там, кто расписывается, провел, не провел, когда и так далее. Включил, выключил. И всех этих людей, это, скорее всего, будут учителя этим заниматься. И просто проинструктировать их. Там нет ничего сложного, это не высшая математика. Здесь любой может разобраться, а ответственный человек все сделает так, как ему скажут, и никаких проблем не возникнет. Просто это нужно проговорить, чтобы об этом знали. И мне кажется, этого будет вполне достаточно.
А сколько по медицинским нормативам нужно кварцевать помещение? Открытое, имею в виду, лампой.
Честно говоря, ну, я вот прям так сразу не готов ответить на этот вопрос, но ориентировочно где-то минут 15, но думаю, что это зависит еще от мощности лампы. Есть специальные такие напольные приспособления, где 3 лампы стоит, например, да. Есть такие... переносные лампы, где одна небольшая такая лампа стоит, она как настольная лампа, да, только вверх светит, и зависит это от площади, зависит это от мощности лампы, от количества ламп. Ну, в среднем где-то, если все совпадает, если все правильно технически сделано, ну, где-то минут 15 максимум, думаю, достаточно, ну, 20 может быть.
15-20 минут мы имеем, да, вот, ну, допустим, у нас перемена 30 минут, и как раз все вписывается, да, пока что, в голове складывается, вот если, например, перемена 30, кварцевание 15, сколько времени нужно на то, чтобы помещение, скажем так, восстановилось как-то, наверное, правильно, после кварцевания? То есть нельзя же сразу выключить лампу, все пошли.
О, хороший вопрос. Есть такой... Вот кто был в лесу после грозы, ну или даже просто вот после грозы возникает такой вот запах озона. Озон, химическая формула его О3. Так. Да? Вот у нас... кислород это О2, да, озон это, ну, как вид кислорода, да, О3, тоже та же самая молекула, вот, ну, только другие связи. И вот на самом деле многие говорят о том, что в небольших количествах это даже полезно, вот дышать таким воздухом. Но у меня сразу ассоциации вот с этим запахом вот какого-то свежего леса, такого после грозы, после дождя, такой вот свежести какое-то ощущение. Какой-то угрозы для жизни это не представляет, если это в ограниченных количествах. Сказать, что необходимо проветривать после этого, да нет такой необходимости. Для того, чтобы появился этот запах, для того, чтобы появилась высокая концентрация кислорода, вот именно озона, да, необходимо очень долго и интенсивно все это кварцевать. В том формате, в котором это планируется делать в школах, я думаю, что это никакой угрозы не представляет, и ничего страшного в этом нет, и вот этот запах, он просто будет являться как бы показателем того, что здесь поддерживают хорошую, правильную, качественную атмосферу.
Роспотребнадзор придет такой, понюхает.
И понюхает, да?
Ага, кварцевали, все нормально.
Ну, кстати, это да, это один из таких вот признаков, по которым можно определить, делали или не делали. Но он очень быстро улетучивается, он опять распадается на О2, и все возвращается на круги своя.
Это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». С вами Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. И мы говорим о тех нововведениях, которые коснутся всех школ, всех школ, детских садов и образовательных учреждений с 1 сентября.
У нас остались еще вопросы, вот, связанные с 1 сентября?
Да, у нас еще такой момент есть, как термометрия на входе. То есть предполагается, что в школу все приходящие дети и работники должны будут проверены на нормальную температуру, скажем так. То есть это вот эти пистолеты, вот эти, как я их и называю, эти пистолеты, да?
Да.
Ну, вот у меня,
назовем их так, дистанционный термометр. Да,
у меня, например, в качалке, в фитнес-центре у меня с локтя меряют температуру.
Ну, куда попали там, где это самое?
Прицелились. А в поликлинике был со лба, прям в лоб. Говорю, ну, сейчас зеленкой намажьте мне.
Да-да-да. Индийскую такую метку.
Я, честно говоря, вот думаю, я просто сейчас такой полет размышления. Вот мы имеем 1500 человек, 2000 человек. Я имею в виду детей плюс работников школы. Это ж с ума сойти, сколько нужно каждое утро у всех вот этим пистолетом
прощелкать.
Ну, да.
Наверняка будет не один этот человек делать, не один термометр будет, несколько все это будет делаться, все это. Ну, термометры позволяют достаточно быстро все это проверить, и если какие-то будут отклонения, там же не обязательно записывать на каждую, фамилия такая-то, температура такая-то. Там нет, они просто обнаруживают какой-нибудь признак субфебрильной температуры, отправляют домой и все. Вот я думаю, ну сколько там, выше 37 уже можно домой отправлять, как бы иди лечись, там принеси справку, что здоров, там, или, например, отлежись. И очень важно еще, вот знаете, вот понимая нашу бюрократию, я, честно говоря, вот боюсь вот этих вот предстоящих всех нововведений, понимаете? Вот, во-первых, правильно сказали, что... будет много человек делать вот эту вот термометрию. А вот здесь ситуация возникает. А где они будут стоять в это время? Они же все столпятся и в очереди друг дышать друг другу в ухо, будут вот на входе в школу, вот эти будут толпы собираться. Вот об этом надо тоже подумать обязательно. Может быть, несколько разделить входы, на каждом сделать вот эту, поставить эту термометрию, то есть развести людей, массы. Да? Или же, может быть, как-то разные, там, одна группа учеников приходит в 8 утра, другая в 8.30, третья в 9 утра. Ну, то есть вот этот момент, его обязательно надо придумать, чтобы у нас вот эта профилактика не превратилась в профанацию.
Для отчета, как говорится.
Для отчета, да. То, что, ну, мы
журнал
всех,
заполнили,
да.
Все сделали.
Здесь нельзя
и так далее.
Бездумно подходить. Здесь нужно обязательно тщательно анализировать каждое действие. То есть если вы проводите термометрию, то нельзя забывать о том, чтобы не собиралось большое количество людей вместе на входе, допустим, чтобы не столпотворение не происходило. То есть здесь нужно много нюансов и факторов учитывать, которые они взаимосвязаны все. Нельзя сделать одно, но не сделать другое. Потому что мы недостаток в чем-то может привести к проблемам в основной нашей деятельности. И вся эта термометрия будет бесполезна, а еще может и вред принести из-за того, что люди эти все столпились, все надышали друг на друга.
У нас впереди перерыв, а после мы поговорим о справках об эпид-окружении, которые просили с каждого школьника. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». С вами по-прежнему я, Егор Казаков, и Николай Чернышук, наш бессменный лидер, автор и инициатор этой передачи. Мы сейчас обсуждаем 1 сентября грядущее, которое наступит вот-вот совсем скоро, и те нововведения, которые коснутся школьников и работников школ. Мы поговорили про термометрию, поговорили про масочный режим для персонала, который будет введен, поговорили про то, как это все в столовых будет дело налажено, про кварцевание учебных аудиторий. И сейчас вот коснемся истории с справками об эпид-окружении. Дело в том, что сначала появилась информация, ну, разумеется, в родительских чатах. Именно там зарождаются все инфоповоды у нас в Краснодаре, видимо. И они говорили так, значит, сообщения, которые там были, мол, за неделю до 1 сентября должны предоставить справки об эпид-окружении, о том, что ваш ребенок не болел коронавирусом и ни с кем не контактировал из больных. Вот. И все мамаши и папаши встрепенулись, потому что неделя начиналась со следующего дня. То есть это все шло вразрез со всеми вообще планами и, в принципе, со всеми желаниями.
То есть чиновники решили обрушить просто детские поликлиники.
Да, они сразу так и подумали, что завтра будет в поликлиниках, спрашивали. Вы представляете себе, как педиатры повесятся просто от того количества бумаг, которые они должны будут написать, печати,
проштамповать.
Да?
А это же надо еще проверить.
Да.
А вдруг
об этом уже никто
болел?
Не говорит.
Да, там просто даже пропечатать это все времени столько уйдет. Что?
Вот, мы обратились...
Опять-таки, очереди за этими справками, да? Как они скажутся на здоровье?
Мы обратились в Роспотребнадзор и в Минздрав, и там сказали, что информация о поголовном осправочнивании, скажем так, да, недостоверна. Что справки об эпид-окружении нужно предоставлять только тем детям, которые либо болели, либо контактировали с больными. Это касается, по словам ведомства, не только коронавирусных, но и, в принципе, всех вирусных инфекций. Вот. И, соответственно, получается так, что мы имеем куда более суженный круг детей, которые по-любому контактировали, да, потому что у кого-то папа, там, мама, дедушка, бабушка, сосед. Кстати говоря, с соседями тоже появилась такая утка, мол, если многоквартирный дом, и кто-нибудь условно, там, десятиэтажка пускай будет, кто-нибудь на втором этаже заболел, а ребенок живет на девятом, то все равно начинаются проблемы, потому что якобы мог быть контакт и так далее. Но эту историю тоже развеяли, сказали, что не придумывайте сами себе проблем, вот, и оставьте, скажем так, своих детей в покое. И, в принципе, справки эти, я, честно говоря, помню, когда сам в школе учился, я ходил в бассейн, нас брали эти справки на всякие там, как их называют, на туберкулез, на какие-то еще вот...
Ну, чаще всего это кожные заболевания.
Кожные заболевания, да. Я просто забыл, как называется...
Дерматолог.
Нет, не врач, а болезни, которые там они хотели выявить. Неважно. В общем, справки нужны со здоровьем тебя, что ты не заразишь никого в бассейне.
Инфекционные болезни.
Да, именно так. И я все время как-то ездил и... порядочно все это, понимая, что это нужно, делал. Но появляется с каждым годом все больше и больше родителей, которые привыкли покупать себе все, угу. В том числе и справки. Но зачем я буду время тратить, куда-то ездить, какие-то анализы сдавать?
Ну, у меня здесь вопрос встречный такой. Хорошо, значит, необходимо предоставить справку от тех детей, которые переболели или контактировали. Вот приходит ребенок в школу. Кто отвечает за то, что он принесет или не принесет справку? Учитель.
Ну, либо замдиректора по учебно-организационной работе.
Вот есть 100 человек учеников. Там 2 человека принесли справку, а 20 человек контактировали. А кто знает, контактировали они или нет?
Вот справки,
болели они или нет?
Вот в справке должно быть указано, что
хорошо.
Не болел,
вот, с
не
кого контактировал. С кого требовать справку? Ну вот учителю, с кого требовать справку? Он же не знает, кто болел, кто не болел, кто контактировал, кто не контактировал.
Кстати, это хороший вопрос.
Ну вот мне непонятно, например, что делать в этой ситуации учителю. То есть в данном случае все претензии, все сходятся вопросы к учителю. Как ему понять, с кого требовать эту справку? Все пришли, никто не принес. Контактировал? Не контактировал. Болел? Не болел. Понимаешь? Ну, молодец, проходи. Следующий, понимаешь? Кому хочется за этой справкой идти? Ну, это, может быть, это только, может, там, совестливые какие-то или какие-то... Ну, кому хочется еще в поликлинику идти, стоять там в очереди, записываться на прием? Врача нет, медсестры нет, там, все там, кто-то чихает, кто-то кашляет, кто-то еще что-то. Ну, я не знаю, целесообразность вообще вот этих справок и вот этих всех процедур.
Ну, Николай, у вас же есть дети.
Да, у меня двое детей.
В школу один из них как минимум ходит.
Одна дочка.
И что, ей говорят что-нибудь по поводу этого дела?
По поводу справок?
Да.
Ничего, первый раз слышу.
Вообще? Вот так вот.
Абсолютно. Но, честно говоря, вот когда начали, речь зашла о чатах. Чатах школьных, родительских, да. Не, я оттуда вышел, я зашел и как-то вышел сразу, потому что что-то мне там не понравилось. Ну, там в основном как-то женские контингент, а мне сложно, да, когда им нужно поговорить всем, ну, мне некогда особо, вот, тем более читать, там, многие, кто дома находится, там, со вторым ребенком в декрете, еще что-то, вот, ну, и им хочется общения, наверное, не хватает, а мне как-то некогда, вот, с ними общаться, с посторонними людьми на отвлеченные темы, вот, поэтому я просто вышел оттуда, и ни про какие справки я не знаю, не слышал, ну, супруга ничего не говорила пока, да, вот, и каких-то, ну, если бы нужна была справка, я бы об этом уже знал. Наверняка. Ну, пока молчат, пока тишина. И я сомневаюсь и в целесообразности этих справок, и вообще какой смысл, и как это проверять. Самое главное, хорошо, правил можно установить миллион. Так, как эти правила соблюдать?
И проверять.
Как проконтролировать, соблюдаются эти правила или нет, да? Ну, то есть нужно какие-то реальные задачи ставить. Ну, я думаю, что это просто все на уровне разговоров действительно родительских чатов. Где-то кто-то кому-то что-то сказал, кто-то, может быть, что-то неправильно понял. Поэтому пока нет официального требования, я думаю, что обсуждать это можно только в родительских чатах, в которых меня нет.
А вы не переживаете по поводу здоровья своей дочери, которая в школу? Не боитесь ее в школу отвезти? Коронавирус, нет. Все дела там.
Да, нет. Ну, понятно, что коронавирус, у нас жизнь вообще страшная штука, от нее, говорят, умирают. Но вопрос в том, что... Да, вопрос в том, что она будет ходить в школу, так же, как и все дети, никаких там особенностей или ограничений дополнительных вводить я не планирую. Те, что требования предъявлены к проведению занятий, я их поддерживаю, это правильно, это хорошо. Если делается все с умом, то я только за. Но если начинаются какие-то перегибы и какие-то своевольства, то я здесь очень критично могу подойти и отстоять права своего ребенка и свои в том числе. Вот. То, что касается общих классов, общий... я знаю, например, что некоторые дети в классе переболели коронавирусом, родители. Да, я об этом знаю, ничего, все, они прошли, выписали их, все у них хорошо, чудесно, замечательно. Ну, пожалуйста, пускай идут, общаются, у них есть уже иммунитет, им вообще ничего не страшно, по большому счету, они уже переболели, у них есть антитела, повторная встреча не угрожает ничем, да. Вот у нас пока еще такой явной какой-то клинической картины не было, хотя все мы вот как-то так ходим рядышком где-то близко, никто явно этим не переболел, дочка тьфу-тьфу-тьфу вроде, ничего, все держимся в семье. Ну, она будет, может быть, дополнительные какие-то меры, санитайзер дам ей, антисептик, да, чтобы она брала. Она еще очень ответственный ребенок, вот в чем особенность, да, она вот моет руки, она вот обрабатывает их, она ходит в маске, даже когда мы не говорим, она носит для нас маски, говорит, так, папа, мы в магазин, вот тебе маску.
Молодец, то есть, какая.
Ну, в этом плане я, честно говоря, доверяю, может, слишком, конечно, доверяю, но она более ответственная даже в этом плане, чем я.
Нашел я информацию касательно того, как эти все справки первосентябрёвые будут просить. В общем, смысл в том, что нужно посетить все-таки педиатра, но она должна дать справку об эпид-окружении, и если был все-таки контакт, скажем так, угу, да, то необходим медосмотр с анализами всеми, так сказать. То есть
всем поголовно, что ли, справку? Я вот не понял чего-то этой вещи. Потому что, может, нас не пустят там в школу уже?
Я
не знаю.
Я надеюсь, что ближе к 1 сентября будет точное понимание.
Точно, понимание. Пустят или не пустят, как скажут на входе, так и сделают.
Да, в любом случае...
Я сомневаюсь, честно говоря, я сомневаюсь, что поголовно будут требовать справки. У меня такой информации достоверно нет. Я этого не знаю. Если у кого-то есть информация, ну, сообщите, может быть, на сайте, в нашем разделе, где-то еще. Будет интересно узнать более подробно, и мы наверняка осветим и эту тему, да, если действительно такое требование возникнет.
Да, в любом случае, детям в школу ходить нужно, без образования никуда. Как говорится, учение свет. Вот, поэтому, а не учение тьма, поэтому искать всяческие предлоги для того, чтобы не ходить в школу, как минимум, абсурдно.
Ну, для детей это не абсурдно, это стиль жизни на этот период. Хороших вам первосентябрьских праздников, хорошего настроения, будьте здоровы.
Будьте здоровы, не болейте, и желаем вам оставаться в таком же бодром состоянии, как Николай, который сейчас сидит передо мной и улыбается.
Спасибо большое, до свидания.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.